Радио «Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Возможен ли в России новый бензиновый кризис? Российский Сбербанк выходит в Восточную Европу. Россия предлагает Германии расширить поставки газа. В Европейском Союзе завершены очередные стресс-тесты крупнейших банков. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский.
Государственная компания «Роснефть», крупнейшая в России по объемам добычи, направила в Федеральную антимонопольную службу письмо, предупреждая, что обратной стороной предписанного снижения цен на нефтепродукты может стать возникновение нового дефицита топлива на внутреннем рынке. Соответствующее требование в адрес 8 ведущих нефтяных компаний антимонопольное ведомство направило в конце июня, обосновав его в первую очередь падением стоимости нефти на мировом рынке. Весенний топливный кризис уже заставил правительство с мая ввести запрет на экспорт бензина, однако эта мера, судя по всему, проблему не решила. Пока власти успокаивают население, утверждая, что с нефтепродуктами в стране все в порядке, эксперты отмечают тревожные тенденции, в первую очередь снижение объемов их продаж на биржевом рынке. По словам заместителя директора по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павла Строкова, это приводит к нехватке топлива у независимых розничных продавцов.
Независимые трейдеры или независимые владельцы АЗС, они имеют, в общем-то, два таких источника. Отношения с компаниями или на бирже, или на внебиржевом рынке, ну, плюс еще мелкий опт. На мелком опте мы увидели ограничение продажи им по тем ценам, которые декларируется уже давно, еще в весенний бензиновый кризис, и с тех пор ситуация мало изменилась. И вот сейчас мы увидели сокращение объемов продаж именно на свободном рынке по бирже.
Почему Россия, одна из крупнейших в мире нефтедобывающих стран, сегодня сталкивается с недостатком нефтепродуктов на своем внутреннем рынке? Главной причиной этого президент Российского топливного союза Евгений Аркуша считает слишком быстрый переход на более экологически чистые стандарты топлива.
Основная причина кризиса в том, что наше производство не может обеспечивать топливо третьего класса в тех объемах, которые нужны в стране. По данным Минэнерго, там где-то около 17% топлива, которое выпускается в стране, не соответствует третьему классу. Достаточно высокая цифра, но, скорее всего, она занижена. Вот это основная причина в несовершенстве технологическом нашей нефтепереработки. Может быть, кризис устранен только одним путем на сегодняшний день. Надо вернуть на рынок топливо второго класса.
Ситуацию на рынке, как отмечают эксперты, ухудшили своими действиями и сами российские власти. Их постоянные требования о снижении цен на нефтепродукты привели к тому, что некоторые крупные нефтяные компании, имеющие собственные автозаправки, фактически отказались продавать дешевое топливо независимым продавцам. Теперь же, по словам Павла Строкова из компании «Кортес», эта практика стала повсеместной.
Крупные компании «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл» ушли в сторону своих сбытов по снабжению с биржи по бензину полностью. Они там сейчас не торгуют, их можно понять, им надо снабжать собственные сбытовые сети. Но это оголяет тот самый свободный рынок. Трейдерам становится купить продукт все сложнее и сложнее. До недавнего времени достаточно активно торговала ТНК-БП на рынок и «Башнефть». И вот когда они ушли в адресные сделки, фактически просто регистрируя эти сделки на бирже, стало понятно, что, в общем, через некоторое время мы можем увидеть дефицит.
Схожие системные проблемы на топливном рынке отмечает Евгений Аркуша. Причем он уверен, что компания «Роснефть», озабоченная возможным новым дефицитом бензина, к его возникновению непосредственно сама и причастна.
В настоящее время, конечно, диспропорция в ценах существует. Низкие цены на свои сбытовые структуры и высокие цены, биржевые цены, какие угодно, для всех остальных. Но я вам хочу сказать, что та же самая компания «Роснефть» покупает сейчас для своих АЗС топливо, в том числе и на бирже, и в том числе и у других нефтяных компаний, потому что свое топливо второго класса она отправляет на экспорт. К сожалению, компания «Роснефть» в основном является катализатором той кризисной ситуации, которая в настоящее время сложилась. И диспаритет цен – это очень серьезный фактор, который оказывает влияние на бизнес-процессы независимых структур. Может убрать ту конкурентную среду, последнюю, которая осталась в розничном рынке.
Новый топливный кризис в России прогнозирует директор по развитию информационно-аналитического центра «Кортес» Павел Строков. По своим масштабам вряд ли будет сопоставим с прежним. Ведущие нефтяные компании, по его словам, свои автозаправки топливом все-таки обеспечат.
Я не думаю, чтобы мы увидели повторение весеннего сценария. Скорее всего, нет. Компании извлекли уроки, и собственные СБТ снабжаются очень хорошо и регулярно. Но, тем не менее, вот та прослойка независимых АЗС, да, которых, ну, по разным оценкам, чуть больше половины, она может начать испытывать некие сложности с объемами. Просто они будут покупать по более дорогим ценам. Дефицита мы можем не дождаться, но заплатим за это более высокими ценами на АЗС.
Иначе говоря, без повышения цен на топливо бизнес независимых продавцов становится нерентабельным, а при их повышении неконкурентным по сравнению с крупными игроками. Причем этот дисбаланс, как считают эксперты, можно устранить лишь одним способом – отказом от административного регулирования рынка, говорит президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
Отпустить цены предвыборной ситуации не позволяет, к сожалению. Такие вот судорожные движения, судорожные решения, такие тактические, сиюминутные, локальные, мы и наблюдаем, а общей стратегии нет.
Отчасти улучшить ситуацию на топливном рынке может решение властей о продлении оборота топлива стандарта Евро-2, которое ожидается осенью. Однако для наведения системного порядка, по мнению специалистов, России необходим отказ от регулирования цен при согласовании понятной всем формулы их формирования.
Российский Сбербанк объявил в минувшую пятницу о предстоящей покупке у австрийского Фольксбанка его подразделения, объединяющего активы в странах Центральной и Восточной Европы. В случае реализации сделки у Сбербанка впервые появится собственный бизнес в регионе, на рынках которого доминируют крупнейшие европейские банки. Фольксбанк, четвертый по величине банк Австрии, свое подразделение Фольксбанк Интернешнл, ведущее бизнес в девяти странах Центральной, Южной и Восточной Европы, от Сербии до Украины, выставил на продажу в конце прошлого года. Вырученные средства пойдут на возвращение правительству Австрии кредитов на общую сумму 1 миллиард евро, полученных банком в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Продаваемые подразделения, входящие в структуру Volksbank International, почти четверть которых из общей стоимости сосредоточена в Чехии, специализируются в основном на ипотечном кредитовании, а также кредитовании компаний малого и среднего бизнеса. В какой мере это соответствует структуре бизнеса и планам Сбербанка, в котором сегодня сосредоточена половина всех частных банковских вкладов в России? Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Здесь я бы сказал, что нужно разделить на две части. Первое, чем это хорошо для Сбербанка? Сбербанк получает плацдарм для развития в Европе, до этого у него его не было. Второе, он начинает небольшой скоростью осторожно выходить на европейский рынок. То, что австрийский банк больше фокусируется на работе с частными лицами, ипотека плюс малый и средний бизнес, это в принципе укладывается в стратегию Сбербанка. У Сбербанка большие планы по наращиванию своей доли на рынке ипотечного кредитования в России. Ну а что касается малого и среднего бизнеса, то никогда от него русские банки не отказывались внутри России. Это, безусловно, один из целевых сегментов, потому что процентные ставки по кредитам для малого и среднего бизнеса, они поинтереснее, чем для крупных корпораций.
Сбербанк впервые приходит в страны Европы, где доля иностранных банков в национальных банковских системах составляет от 60 до 90%, то есть в 2-3 раза больше, чем в самой России. И здесь ему предстоит жесткая конкуренция с крупнейшими банками из стран Западной Европы, которые в последние 15-20 лет скупили многих из ведущих местных банков. И эти местные подразделения во время недавнего финансового кризиса пользовались немалой поддержкой материнских банков из Западной Европы, которые, в свою очередь, получали от национальных правительств кредиты на десятки миллиардов евро. Другими словами, получили фактически такую же поддержку, какую и Сбербанк мог бы при необходимости оказать своим дочерним банкам в Восточной Европе, будь они у него уже тогда. рынка. Но о каких дополнительных конкурентных преимуществах Сбербанка, помимо поддержки своего государства, можно говорить, если сделка по покупке им бизнеса австрийского Volksbank International будет завершена, как предполагается, до конца года? Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Леонид Слипченко.
Да, действительно, абсолютно забанкованные страны, Центрально-Восточная Европа, достаточно сильные глобальные банки, и паневропейские и так далее. Но сейчас пока рано говорить, на мой взгляд, по поводу какой-то конкуренции. В принципе, как объект для поглощения и для расширения своего влияния, которое руководствуется как раз менеджмент Сбербанка, расширение дальнейшего влияния в Европе, в Турции, это достаточно устойчивый такой объект, который может служить платформой для дальнейшего расширения. В принципе, естественно, та поддержка, которая есть у Сбербанка, и та капитализация Сбербанка, которая может быть предоставлена Volksbank, она действительно может укрепить позиции этого банка на этих рынках. Но конкуренция действительно высокая.
В сентябре этого года Сбербанк планирует провести новое, уже вторичное размещение своих акций на финансовых рынках. Сама по себе покупка сети банковских подразделений в странах Центральной, Южной и Восточной Европы сможет ли заметно добавить ему собственной стоимости? Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Каких-то драматических изменений не произойдет для Сбербанка в плане увеличения, например, объема активов, потому что то, о чем заявлено в сделке, увеличит активы Сбербанка, ну, процента на 2-3. Что касается чистой прибыли, то здесь можно получить прибавку порядка 6% для сберегательного банка. Самое главное, фокус инвесторов будет самый главный на том, что Сбербанк, какие его планы, о которых он расскажет, когда завершится сделка, что хочет на этом деле получить, какой будет выгода для акционеров. Вот тогда рынок на это реагирует.
Сам австрийский Volksbank, выступающий в объявленной сделке со Сбербанком в роли продавца своего подразделения, оказался одним из 9 банков Европейского Союза, которые не прошли новую серию так называемых стресс-тестов, организованных Комитетом банковского надзора ЕС в марте этого года. В целом эти тесты охватили 91 европейский банк, на долю которых, как и годом ранее, приходится примерно 2/3 всех банковских активов Евросоюза. Но если так, значит Сбербанк покупает подразделение Volksbank на минимуме его продажной цены. Леонид Слипченко, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
Абсолютно верно. Сразу стоит отметить, что ситуация у этого банка далеко не самая лучшая. Да, действительно, он не прошел стресс-тест. Естественно, это имело свое влияние на оценку банка. Но учитывая то, что Сбербанк, в принципе, сделка на него абсолютно нематериальная и незначительная, конечно, он может поддержать этот банк. Естественно, высокую цену он не мог заплатить. И в дальнейшем будет оказана дополнительная поддержка, что укрепит позиции Volksbank.
Европейские банковские аналитики отмечают планы и ряда других банков Западной Европы продать в ближайшие годы часть своих активов в странах Центральной и Восточной Европы. И потому не исключают, что и российский Сбербанк может не ограничиться покупкой активов в этом регионе лишь у одного австрийского Volksbank. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Россия предлагает Германии расширить поставки газа. В Европейском Союзе завершены очередные стресс-тесты крупнейших банков.
В ходе визита президента Дмитрия Медведева в Германию Россия сделала предложение о корректировке своих основных проектов по экспорту газа, заявив о своей готовности увеличить его поставки немецким потребителям. Канцлер Ангела Меркель в ответ сообщила, что в дополнительных объемах российского топлива ее страна пока не нуждается, дав тем не менее понять, что вопрос окончательно еще не решен. Одна из главных идей, о которой впервые в конце минувшей недели заговорил премьер Владимир Путин, это строительство третьей очереди газопровода «Северный поток». Первая его ветка мощностью 27,5 миллиардов кубометров газа в год уже проложена по дну Балтийского моря к северному побережью Германии. Вторую с такими же объемами поставок планируется запустить в конце 2012 года. Насколько оправданным может стать расширение Северного потока с учетом общих потребностей Европы в российском газе и существующих экспортных возможностей «Газпрома»? Старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Сергей Вахрамеев.
Мы считаем, что это маловероятно, поскольку экспорт газа в Европу у «Газпрома» сейчас где-то на уровне 155 миллиардов кубов. Теоретически он может вырасти до 170, это при благоприятном исходе событий. То есть если наш газ будет конкурентоспособным по цене. Мощность же существующих газопроводов составляет порядка 200 миллиардов кубических метров. Северный поток, насколько я знаю, вот две ветки, они законтрактованы, ну, где-то порядка на 80%, но третья ветка уже, скорее всего, лишней будет.
Тем не менее, Россия готова презентовать свою идею Германии, которая, как считает Москве, будет увеличивать закупки газа в связи с планируемым отказом от атомной энергетики. Взамен она, как пишет «Коммерсант», даже рассматривает возможность отказа от своего другого проекта – строительства газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в Болгарию. Такая корректировка своих намерений со стороны России для партнера и аналитика компании «Русэнерджи» Михаила Крутихина кажется весьма экзотичной. Переориентация поставок сомнительна как с точки зрения логистики, так и с точки зрения нынешней востребованности «Северного потока», которая, по его словам, является более чем переоцененной.
У меня такое впечатление, что все это заявление – это не более чем блеф российской стороны, поскольку, ну, представьте себе, если «Южный поток» был нацелен на Южную Европу, на Юго-Восточную Европу, то Северный – на Северную и через Германию попадать куда-то в Италию со своим газом будет довольно затруднительно. Есть еще одно соображение. До сих пор непонятно, какие будут контракты на вторую очередь «Северного потока», не говоря уже о третьей. Да и на первую очередь, судя по всему, законтрактовано только меньше половины.
Эксперты не исключают, что заявление России о возможном отказе от проекта «Южный поток» является своего рода формой давления на Турцию, которая в случае его реализации становится заметным транзитным игроком на региональном газовом рынке. На сегодня эта страна, единственная из всех участников будущего строительства, не подписала соглашение о сотрудничестве с «Газпромом», продолжая раздумывать о необходимости прокладки трубопровода в своих территориальных водах. Михаил Крутихин продолжает.
Я не исключаю такой вариант, поскольку и «Газпром», и российское руководство очень часто прибегают к блефу, но иногда даже к совершенно пустому и неумному блефу. В данном случае не исключаю, что есть средства давления на Турцию. Положение ведь становится каким-то не просто угрожающим, а безнадежным для российского руководства. Если не будет дано разрешение на «Южный поток», то тогда придется идти на поклон Киев и договариваться с Украиной о том, чтобы поддерживать транзит по тем маршрутам, по которым сейчас идет газ, а это чрезвычайно унизительная ситуация и для российского руководства, и для «Газпрома».
Таким образом, новые идеи российских властей по поводу переориентации экспортных газовых потоков специалистам представляются весьма спорными. Северному потоку третья ветка не нужна, а строительство Южного потока и так может остановиться по независящим от них обстоятельствам, говорит старший аналитик «Метрополя» Сергей Вахрамеев.
Обоснованность строительства Южного потока, она и без этого вызывала сомнения. То есть то, что Южный поток будет заполнен менее там, чем на 20%, это уже говорит о необоснованности этого проекта. Я думаю, что этот проект вообще не будет реализован.
Схожего мнения придерживается партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. «Южный поток», по его словам, для России не является экономически обоснованным проектом, а потому его реализация может быть торпедирована именно на политическом уровне.
Я считаю, что Турция могла бы дать разрешение, поскольку ей выгодно, чтобы через нее проходили и Южный поток, и вторая очередь Голубого потока, и Набукко, и все что угодно. Турция, в конце концов, думаю, что даст такое разрешение. А вот получится ли с Европой, поскольку «Газпром» настаивает на том, что в каждой из стран его дочки будут командовать газопроводами, а это противоречит установке европейцев на либерализацию рынка, тем монополизацию рынка. Вот посмотрим, как политические проблемы и организационные проблемы будут решаться.
Впрочем, как заявляют представители «Газпрома», газопровод «Южный поток» будет построен вне зависимости от рыночной ситуации. Перспективы же расширения «Северного потока», который, в отличие от другого проекта, уже получил в Европе статус приоритетного, пока не ясны.
В Европейском Союзе в конце прошлой недели были представлены итоги очередной серии стресс-тестов 90 ведущих банков. В целом на их долю приходится 2/3 всех активов банковской системы региона. В прошлом году непрошедшими стресс-тесты были объявлены 7 банков из 90, а сами их итоги вызвали мощную волну критики. На этот раз непрошедшими стресс-тесты были объявлены 9 банков, 5 из которых испанские, 2 греческие и по одному в Австрии и Германии. Германии. В перечень условий стресс-тестов для банков не была включена на этот раз вероятность дефолта Греции по своим долгам, хотя многие инвесторы оценивают ее сегодня в 70-90%. Из Мюнхена президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Здесь налицо политика, обусловленная опасениями. Ведь стоило лишь упомянуть в условиях стресс-тестов возможность банкротства Греции, европейская общественность могла бы это интерпретировать как неизбежный факт. И такой сценарий не был включен в условия стресс-тестов намеренно, хотя, на мой взгляд, это стало фундаментальной ошибкой. Другое дело, что в этом случае не обязательно было открыто представлять все результаты. Ведь ясно, что тогда стресс-тесты не выдержали бы гораздо больше банков, и финансовые власти оказались бы перед выбором либо поддержать такие банки дополнительным капиталом, либо целенаправленно их обанкротить. Но ни того, ни другого никто делать и не собирался. Ведь стресс-тесты проводили главным образом для того, чтобы успокоить европейскую общественность. Отрицательные результаты никому не нужны. Это было целью как прошлогодних, так и нынешних стресс-тестов.
Заведующий кафедрой банковского менеджмента Университета города Хохенхайма профессор Ханс-Петер Бургхоф.
То, как проводились эти стресс-тесты, демонстрирует, что даже Комитет банковского регулирования Европейского Союза связан определенными политическими обязательствами. Ведь тест, на мой взгляд, должен отражать реакцию банков не просто на возможное ухудшение ситуации в экономике, а на наихудшие экономические условия. И, безусловно, вероятность дефолта той или иной страны должна была бы стать частью условий. Но именно опасение, как бы не накликать беду, стало причиной, почему дефолт Греции, пусть как теоретически возможный, среди условий стресс-тестов даже не упоминался.
В Соединенных Штатах стресс-тесты группы крупнейших банков были проведены весной 2009 года, за год до первых тестов в Европе. Но в Европейском Союзе решено теперь сделать такие стресс-тесты ежегодными, а в США после первого раза их больше не проводили. Из Соединенных Штатов научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Давайте вспомним, для чего вообще проводятся эти стресс-тесты. Для того, чтобы выявить проблемные банки и что-то сделать, либо их рекапитализировать за счет государства и центрального банка, либо их закрыть, что делается редко, либо временно принять на государственное управление и за это время привести их в порядок. И таким образом решается проблема проблемных банков, и благодаря этому решается проблема возможной паники.
И финансовые власти США избрали первый из названных вариантов.
После проведения первых стресс-тестов американских банков весной 2009 года проблема действительно за счет налогоплательщиков была решена, потому что к этому времени было проведено две больших программы, и уже шла третья. Первая программа – это рекапитализация всех американских банков осенью 2008 года за счет Министерства финансов. Вторая программа, начатая в конце 2008 года и завершавшаяся летом 2009, это дополнительная рекапитализация американских банков за счет уже Центрального банка, когда все проблемные активы были вынуты из балансов банков и переведены на баланс Федеральной резервной системы, а банки получили почти $1,5 триллиона, и таким образом банки в балансовом отношении выглядят сейчас устойчиво.
В Европе некоторые эксперты предлагают кардинально изменить сами условия проведения будущих стресс-тестов банков. В частности, оценивать их устойчивость не столько в абстрактных условиях замедления роста экономики или ускорения роста безработицы, а в более конкретных условиях ухудшения реально складывающейся ситуации на финансовых рынках, например, обострение того же долгового кризиса. В какой мере вы разделяете такие идеи? Ханс-Петер Бургхоф, Университет города Хохенхайма.
Нет, я этого мнения не разделяю. Наоборот, я считаю, что такого рода тесты следует сделать еще более абстрактными. Ведь проблема в том, что банки не просто должны выстоять некой кризисной ситуации, а сама банковская система должна стать более надежной. Ведь вероятность того, что именно предполагаемый кризисный сценарий станет реальным, как правило, весьма незначительна. Мы уже не раз убеждались, что кризис возникал там, где его совсем не ждали. Поэтому устойчивость банков в совершенно неожиданных ситуациях – это самое главное. Вот поэтому-то, в моем представлении, стресс-тесты должны стать еще более абстрактными.
Президент Баварского финансового центра профессор Вольфганг Герке.
Нынешние стресс-тесты были организованы гораздо лучше, чем предыдущие. Вспомним хотя бы, как в прошлом году хорошие оценки получили, например, банки Ирландии, и именно их уже вскоре пришлось спасать за счет средств Европейского Союза. Критерии нынешних тестов оказались более строгими. Кризисные сценарии были приближены к реальной ситуации, но и на этот раз не обошлось без конфузов. В частности, регуляторы слишком поздно обращались к банкам, чтобы получить от них необходимую информацию, что обернулось суетой и спешкой, которых, в принципе, можно было избежать. Так что в будущем подобные стресс-тесты предстоит еще значительно совершенствовать.
Из 90 ведущих банков Европы, на долю которых приходится в целом 2/3 активов банковской системы региона, не прошедшими стресс-тесты 2011 года были объявлены 9 банков. 5 испанских, 2 греческих и по одному из Австрии и Германии. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!